Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В России из-за сильнейших морозов пришлось открыть стратегические запасы топлива. Парламент Украины требует отменить газовое соглашение с Россией. Евросоюз угрожает прервать переговоры о сближении с Сербией. В России разбронирована часть стратегических резервов топлива из-за сильных морозов. Госрезерв начал отгрузку 60 тонн мазута в Санкт-Петербург. «Газпром» ввел ограничения на поставки газа, и ряд теплоэнергостанций вынуждены переходить на мазут и уголь, говорит представитель РАО ЕС России Александр Бондаренко.
Сейчас мы используем все имеющиеся резервы для производства электроэнергии. У нас полностью прекращены все ремонты оборудования, линий электропередач. Делается все, чтобы обеспечить надежное функционирование единой энергосистемы, а следовательно, надежное энергоснабжение всех потребителей в нашей стране.
Сообщил диспетчер РАО ЕС. В подмосковном поселке Томилино, где в среду остановилось котельное теплоснабжение, до сих пор не восстановлено. Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в администрации Люберецкого района, аварийные работы планируется завершить в течение ближайших часов. Рекордно низкие температуры привели к авариям в коммунальных системах в ряде регионов России. По прогнозам синоптиков, потепление в ближайшие дни не предвидится. В Чечне убит один из ближайших соратников Шамиля Абасаева, сообщают республиканские власти. Подробности операции в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
По данным штаба МВД Чечни, накануне в селении Агишпи-Шалинского района сотрудники республиканской милиции провели адресную спецзачистку, в ходе которой убиты полевой командир Супьян Абдулаев и два его заместителя. Со стороны силовиков, по официальной версии, погиб командир батальона патрульно-постовой службы и тяжело ранен старший лейтенант чеченской милиции. Во всех населенных пунктах Чеченской республики проходит спецоперация «Допинг», итоги которой лично контролирует исполняющий обязанности премьер-министра Чечни Рамзан Кадыров. За минувшие сутки чеченскими милиционерами изъяты более 7 тысяч бутылок нелицензированных алкогольных напитков, выявлены 3 мини-завода по изготовлению наркотиков и задержаны 17 жителей Чечни, подозреваемые в продаже наркотических веществ. Муса Фасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Верховная Рада Украины приняла резолюцию с требованием отменить недавнее соглашение о новых условиях поставок российского газа. Парламент проголосовал также за отставку чиновников, связанных с подписанием этого договора, министров энергетики и юстиции. Неделю назад Верховная Рада проголосовала за отставку всего кабинета, так что юридические последствия, принятые в четверг резолюции, остаются неясными. Кризис вокруг иранской ядерной программы – основная тема состоявшейся в Москве встречи глав МИД России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуст-Блази. Лавров в качестве главной задачи выделил необходимость соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия.
Конечно же, в этом смысле огромное значение имеет профессиональная оценка ситуации. Мы будем на внеочередном заседании Совета управляющих МАГАТЭ, надеюсь, так поступят и другие, ориентироваться на оценки МАГАТЭ. Здесь важно руководствоваться главнейшей задачей сделать все, чтобы не допустить нарушения режима нераспространения.
Это был Сергей Лавров. В свою очередь Филипп Дуст-Блази отметил.
Важно дать понять иранцам, что они должны прекратить опасные ядерные разработки. Никакие программы мирного использования атома не оправдывают возобновление этих разработок. 2 и 3 февраля в Вене международное сообщество должно объединиться и потребовать от Ирана прекратить работы по обогащению урана и вернуться за стол переговоров.
Сказал глава МИД Франции.
Радио «Свобода». Новости.
В Тель-Авиве произошел взрыв. Ранены более 20 человек. Смертник взорвал бомбу на центральной автобусной станции. Ответственность за взрыв взяли на себя сразу две радикальные палестинские группировки – «Исламский джихад» и «Бригады мучеников Аляксы». Вашингтон осудил теракт и вновь призвал власти палестинской автономии обуздать экстремистов. Бывший генерал Ратко Младич скрывается в Сербии, и в этом ему помогают сербские военные, утверждает главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте. Заявление прозвучало на встрече Дель Понте с руководителями Европейского Союза в Брюсселе. После встречи с Дель Понте Еврокомиссия предупредила, что может прервать переговоры о сближении с Сербией, если Младич не будет передан Гаагскому трибуналу, говорит Олли Рен, член Еврокомиссии, ведущий вопросами расширения ЕС.
Если в ближайшее время мы не увидим, что Белград активно стремится к полномасштабному сотрудничеству с трибуналом, это, безусловно, будет иметь самые негативные последствия для переговоров между Евросоюзом и Сербией об ее ассоциативном членстве в ЕС.
Это был член Еврокомиссии Олли Рен. Центр избиркома Азербайджана удовлетворил просьбу лидера оппозиционного движения «Национальное единство» Лалы Шовкет Гаджиевой о лишении ее депутатского статуса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Йылчин Тайраглу.
Лалы Шовкет отказалась от мандата в знак протеста против тотальной, по ее мнению, фальсификации результатов ноябрьских выборов в парламент страны. В округе, откуда лидер движения «Национальное единство» была избрана в парламент, будут проведены повторные выборы. Лала Шовкет пока единственный представитель оппозиции, которая официально отказалась от депутатского мандата. Еще 6 представителей оппозиции, объявленных победителями во время выборов 6 ноября, пока не участвуют в работе парламента. Однако официально от мандата пока не отказались. Одна из влиятельных сил оппозиции, Демократическая партия Азербайджана, накануне приняла решение не участвовать в повторных выборах, намеченных на 13 мая. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Чувашии учитель средней школы осужден на 3 года условно за избиение учеников. Преподаватель физкультуры Шамуршинской школы Вячеслав Антонов лишен права работать в общеобразовательных учреждениях. И в заключение напомню основные новости этого часа. В России из-за сильнейших морозов пришлось открыть стратегические запасы топлива. Парламент Украины требует отменить газовое соглашение с Россией. Евросоюз угрожает прервать переговоры о сближении с Сербией.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Авиаудар по пакистанской деревне. Последствия для Аль-Каиды. Иран как фактор трансатлантического сближения. Американская и британская разведки о неопознанных летающих объектах. И Центральный офис организованной преступности, так окрестили свою страну испанские газеты. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пакистанская разведка определила, что в числе убитых в ходе авиаудара по деревне Дамадола 3 членов Аль-Каиды. Один из них, Мидхат Мурси, стоял во главе опытов Аль-Каиды с химическим и биологическим оружием. Что мы знаем об этих разработках сегодня? Это первый вопрос, который возник после удара по пакистанской деревне. Но в ходе этой операции, проведенной по подсказке ЦРУ, погибли и мирные жители. Вообще 3 членов Аль-Каиды на 18 погибших, в том числе женщин и детей. Авиаудар вызвал возмущение и протест в Пакистане. Настолько, что люди требуют отставки президента Первеза Мушаррафа, союзника и партнера нынешней американской администрации в войне с террором. Чем обернется эта военная операция для глобальной антитеррористической кампании? Это второй вопрос, который возникает после удара по деревне Дамадола 13 января. На эти вопросы мы постараемся ответить сегодня и в ближайшие дни в программе «Время и мир». Имя человека, который, судя по источникам в пакистанских спецслужбах, был убит в ходе авиаудара, Мидхат Мурси Аль-Саид Умар. Впрочем, он более известен под своим военным именем Абу Хабаб. По совету газеты «Нью-Йорк Таймс» я отправилась на сайт программы «Вознаграждение за правосудие» rewardsforjustice.net. Эту программу Госдепартамент США открыл в 1984 году в соответствии с законом о борьбе с международным терроризмом. В соответствии с этой программой госсекретарь США может выдать вознаграждение на сумму до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке человека из списка на этом сайте. Мидхат Мурси Умар там есть. Его фотография на заглавной странице. Но вот информации о нем довольно мало. Родился 29 апреля в Египте. Имя в системе Аль-Каиды – Абу Хабаб Аль-Масри. Все. Особые приметы неизвестны, национальность тоже неизвестна, вес, рост, телосложение – все это не описано. Единственное, что есть – это фотография. Госдепартамент предоставляет следующие данные о его роли в сети Бен Ладена.
Мидхат Мурси Умар, он же Абу Кабаб Аль-Масри, специалист по взрывным устройствам и тренер в использовании ядов в Аль-Каиде. Он работал в тренировочном лагере в Дерунте в Афганистане, где подготовил сотни маджахедов к применению ядов и взрывчатых веществ. С 99 года он выпускал пособия по производству простейших химических и биологических видов оружия. Некоторые из этих пособий были обнаружены военнослужащими США в Афганистане.
Как же сейчас собираются опознавать, его ли убили в деревне Домодола? Спецслужбы утверждают, что в египетской тюрьме находится его сын, а провести анализ ДНК несложно. Что известно о попытках использования Аль-Каидой оружия массового поражения? Наиболее полное описание содержится в книге Рохана Гунаратна «Внутри Аль-Каиды».
Характер ее терактов варьируется от обычных убийств и взрывов без использования новейших технологий до начиненных взрывчаткой планеров, вертолетов и самолетов, предназначенных для распыления смертельно опасных для человека веществ. Они без колебаний могли бы применить химическое, биологическое, радиологическое и ядерное оружие против густонаселенных городов. Несмотря на сообщения разведки о том, что в конце 90-х годов Аль-Каида смогла добыть в Хартуме уран и наняла египетских и пакистанских физиков для исследования и разработки оружия массового поражения, похоже все-таки, что Аль-Каиду обманули. Разведка полагает сейчас, что какая-то преступная группа продала Аль-Каиде облученные канистры под видом канистр с ураном, которые якобы были украдены с российских военных баз. На самом деле, у этих канистр нет и не может быть никакого военного применения. Тем более в руках ученых-изгоев в области ядерной физики.
Рохан Гунаратна, Аль-Каида, как вы пишете, подбирается к оружию массового поражения.
Аль-Каида явно пошла по этому пути. Группа уже заявляла о своем намерении создать, провести эксперименты, использовать химические, биологические и радиологические вещества. И тому есть подтверждение. Корреспондент CNN Ник Робертсон обнаружил пленку, на которой бойцы Аль-Каиды проводят эксперименты с тремя собаками в Афганистане и испытывают на них какой-то химический агент, который поражает то ли кровь, то ли нервную систему. Упоминание нетрадиционного оружия было обнаружено в почти 30 разных пособиях Аль-Каиды, найденных в Афганистане. В них химические и биологические формулы. Одна из ассоциированных группировок Аль-Каиды, салафитская группа религиозного учения и боя, успешно произвела рицин. Это выяснилось во время полицейского рейда в их квартире в Лондоне. Один из боевиков, которого удалось задержать, сейчас он находится в заключении в Соединенных Штатах, рассказал, что Аль-Каида заплатила $1.5 миллиона за урановую канистру из Южной Африки. Их обманули с этой канистрой. В ходе войны в Афганистане стало известно и то, что Аль-Каида и талибы наняли нескольких пакистанских ученых-ядерщиков, и они пытались развить по меньшей мере программу радиологического оружия. Так что если Аль-Каида выживет, то это будет только вопрос времени, когда они обзаведутся этим оружием.
Когда Усама бен Ладен начал интересоваться оружием массового уничтожения?
По всем данным, с 1993 года. Именно тогда он купил урановую канистру. Усама также попросил своего пилота научиться распылять удобрения с воздуха. Без сомнения, это свидетельствует о том, что он выбрал эту дорогу уже в 1993
году. Есть еще одно свидетельство планов этой группы.
Намереваясь уничтожить Усаму в отместку за взрывы посольств в Африке, Соединенные Штаты 20 августа 1998 года выпустили крылатые ракеты по тренировочным лагерям Аль-Каиды в Афганистане. В тот же день, 20 августа, удар был нанесен и по фармацевтической фабрике Аль-Шифа в пригородах Хартума. ЦРУ удалось собрать образцы земли на этом объекте. Анализ показал, что в земле находились компоненты, применяемые при создании нервно-паралитического газа VX.
Это был Рохан Гунаратна, крупнейший специалист по Аль-Каиде в прошлом, старший следователь ООН в отделении по борьбе с терроризмом и отрывки из его книги «Внутри Аль-Каиды». За 2005 и первые дни 2006 года террористы-самоубийцы совершили в Афганистане 11 терактов. Специалисты считают, что это почерк Аль-Каиды, которая действует в непосредственной близости от территории Афганистана или на ней. Об этом Радио Свобода недавно сказал губернатор провинции Кандагар Асадулла Халид.
Понятно, у нас длинная граница с Пакистаном. И также понятно, что все враги Афганистана живут внутри Пакистана. У них есть центры для подготовки террористов-смертников. Они могут легко проникнуть в Кандагар. В Афганистане нет традиции террористов-смертников. Это все иностранцы.
Слова Асадуллы Халида подтверждаются результатами одного авиаудара по пакистанской деревне. Еще один член Аль-Каиды, которого предположительно убили в ходе операции 13 января, тоже египтянин Абу Убайда Аль-Мисри. Газете «Нью-Йорк Таймс» удалось собрать о нем следующую информацию. Он возглавлял сопротивление в южной афганской провинции Кунар. После того, как в Афганистане пал режим талибов, он перебрался в пакистанский город Шакай в Вазиристане, но вынужден был покинуть и этот район пакистанских племен после того, как пакистанская армия развернула операцию по поимке боевиков в феврале 2004 года. Далее его следы терялись. Третий убитый в ходе авиаудара – марокканец Абдаль-Рахман Аль-Магриби, зять второго человека в Аль-Каиде Аймана Аль-Зауахири, в которого, собственно, и целилась ЦРУ. По данным спецслужб, Аль-Магриби отвечал за пропаганду и распространение рекламных и учебных роликов и дисков. ЦРУ вело этих людей 2 недели перед тем, как использовать силу и разбомбить дом, где ужинали члены Аль-Каиды. Остается только неясным один вопрос. Почему на этом ужине по случаю окончания поста в пакистанской деревне Дамадола не появился сам Айман Аль-Зауахири? Не был голоден или его кто-то предупредил? Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В отношениях между ведущими европейскими государствами и Соединенными Штатами в последнее время наметилось явное потепление. Дальнейшему сближению способствует и общая позиция по вопросу об иранской ядерной программе. Это тема материала моего коллеги Ефима Фиштейна.
Сразу после начала военной операции в Ираке в отношениях между Соединенными Штатами с одной стороны и блоком Франция и Германия с другой наступил период заметного охлаждения. Оба государства так называемой «старой Европы» антисаддамовскую операцию осудили, хотя и с разной степенью резкости. Великобритания, напротив, в международной коалиции приняла самое действенное участие и в целом сохранила за собой репутацию наиболее последовательного и надежного союзника Америки. Со временем стало очевидно, что трансатлантические трения ничему и никому не помогли. Ни скорому миру в Ираке, ни дееспособности Североатлантического оборонительного союза. То, что происходит в настоящее время, иначе чем исправлением ошибок, не назовешь. И Франция, и Германия пытаются и риторикой, и конкретными действиями сгладить былые разногласия. Как этот процесс видится из Парижа? Об этом зарисовка нашего тамошнего корреспондента Семена Мирского.
Ось Париж-Берлин-Москва, созданная Шираком, Шрёдером и Путиным после начала американской операции в Ираке, лопнула. Это убеждение разделяют сегодня все французские политические наблюдатели. И констатация факта неминуемо ставит вопрос о том, как партнеры бывшей антиамериканской коалиции заново отстраивают свои отношения с Вашингтоном. Надо сказать, что президент Франции Ширак первым осознал ошибку и принял ряд конкретных мер, включая отправку французского посла в Багдад, теплый прием, оказанный в Париже государственному секретарю Соединенных Штатов Кондолизе Райс и отказ от антиамериканской риторики в своих публичных заявлениях. Очень интересен в этом отношении текст новогоднего послания Ширака, внешнеполитический раздел которого не содержит ставшего мантрой, заклинанием призыва к перестройке системы международных отношений на мультиполярной основе. надо ли пояснять, что выражение «мультиполярная модель» расшифровывается как противовес модели, основанной на существовании в мире только одной сверхдержавы – Соединенных Штатов Америки. На эту тему размышляет, причем очень интересно, маститый комментатор парижской газеты «Монд» Андре Фонтен, перечисляющий только некоторые из козырных карт, которыми располагают Соединенные Штаты. Он называет, в частности, успехи в области научных исследований, военную мощь, рост населения, оставляющего далеко позади естественный прирост таких стареющих, по его словам, стран, какими являются Германия, Россия, Италия и Япония. Андре Фонтен цитирует бывшего советника президента Картера по вопросам национальной безопасности Збигнева Бжезинского, сказавшего: «Маловероятно, что какая-либо страна сможет в течение ближайшего поколения бросить вызов Соединенным Штатам, оспорив их право называться первой мировой державой». Андре Фонтен, комментатор левой французской газеты, отнюдь не отличающийся проамериканской направленностью, приходит к выводу, суть которого выражена в известной английской пословице: «Если вы не можете их победить, то постарайтесь стать их союзниками». Что же касается знаменитого вопроса, по какой модели должны выстраиваться международные отношения – однополярной, биполярной или мультиполярной, то наиболее перспективной, глядя из Парижа, все-таки представляется биполярная модель, в которой противовесом Соединенным Штатам будет Китай. В этой перспективе уход с политической сцены канцлера Германии Шрёдера, распад тройственного союза Париж-Берлин-Москва заставляет французских политиков заново определить свои приоритеты в отношениях не только с Соединенными Штатами Америки, но и с Россией. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
В Германии на должность канцлера пришла прагматичная Ангела Меркель, которая и раньше давала понять, что во внешнюю политику своей страны намерена внести существенные коррективы. Отношения с Америкой радикально улучшить, а отношения с Россией сделать более стандартными. Я связался с немецким политологом, специалистом по трансатлантическим отношениям, доктором Ульрике Герот, чтобы спросить, как оценивает она недавний визит нового немецкого канцлера в Вашингтон.
На мой взгляд, визит госпожи Меркель в Соединенные Штаты был исключительно успешным. Ей удалось вдохнуть в трансатлантические отношения новую жизнь. Она привнесла в эти отношения некоторую открытость и ясность, не избегая затрагивать и деликатные темы, такие как лагерь заключенных в Гуантанамо. И тем не менее она сумела подать эту тему с таким тактом, что никто в Вашингтоне не счел ее тон агрессивным или оскорбительным. Точно так же ей удалось затронуть и другие важнейшие темы современности, например, отношения с Россией или проблему Ирана. В Америке все были очень довольны тем, что над улучшением трансатлантических связей работает именно такой человек, как Ангела Меркель.
Многие обозреватели считают, что иранская проблема подвернулась как нельзя кстати. Она позволяет европейцам укреплять единство с Америкой на примере этой общей угрозы. Что об этом думает доктор Ульрике Герот из фонда Германа Маршалла?
Иран – это образец проблемы, которую Европа в одиночку решить не может. Ей это не под силу. Нельзя не привлечь к ее решению Совет Безопасности ООН. Нельзя обойтись без участия России и Китая. И в любом случае нельзя обойтись без участия Соединенных Штатов. Германия должна играть здесь роль посредника, что и делает с блеском госпожа Меркель. Она затрагивала иранскую тему в ходе своих переговоров с Владимиром Путиным, как и в ходе переговоров в Вашингтоне. Вообще, Ангеле Меркель удалось развернуть германскую внешнюю политику по всем направлениям. Она вернула Германии ее исконную роль посредника. И это очень полезно и для самой Германии, и для Европы в целом. К иранской проблеме это имеет самое прямое отношение.
Накануне поездки Ангелы Меркель в Москву бывший министр германского правительства граф Отто Ламсдорф высказался в том смысле, что ось Берлин-Париж-Москва безвозвратно канула в прошлое. Так ли это? Мнение Ульрике Герот.
Это абсолютно верно. Такая связка не шла на пользу ни Берлину, ни Парижу, ни Москве. Как стратегический альянс, такая ось была нежизнеспособной. Разумеется, Европа заинтересована в стратегических отношениях как с Россией, так и с США. Но они не могут ограничиваться ролью Германии или Франции. Французско-германская пара не может принимать такого решения от имени всей Европы. Когда подобного рода попытка диктовать позицию в отношениях с Вашингтоном была все же предпринята, это вызвало колоссальное сопротивление не только со стороны новых членов ЕС из Восточной и Центральной Европы, но и со стороны некоторых старых членов Евросоюза, например, Великобритании, Испании или Италии. В результате немецко-французский тандем из локомотива, тянувшего за собой весь состав Европейского Союза, превратился в паровоз без вагонов. Ось Париж-Берлин-Москва не является сколько-нибудь жизнеспособным форматом для развития международных отношений. Госпожа Меркель это прекрасно понимает, поэтому и стремится вернуть Германию на ее законное место посредника в международных делах, в том числе и на роль посредника в отношениях между Францией и Соединенными Штатами. Следует вспомнить, что Германия никогда в новейшей истории не стремилась противопоставить Францию Америке. Напротив, прочные трансатлантические связи и европейская интеграция, включающая в себя Францию, всегда были основами основ нашей внешней политики. Точно так же жизненно важным считалось поддержание хороших отношений и наведение мостов с государствами Центральной Европы, что и делает сейчас госпожа Меркель. Ее обещание не игнорировать интересы малых государств Восточной Европы, таких как Чехия или страны Балтии, как и ее визит в Варшаву, лучшее тому доказательство. Она делает все для того, чтобы не повторился упрек, часто адресованный ее предшественнику Шрёдеру. Упрек в том, что Германия в своем увлечении Россией игнорирует интересы Польши.
Такова точка зрения эксперта фонда Германа Маршалла, доктора Ульрике Герот. Я уже сказал, что у Великобритании совсем другие проблемы, чем у Франции и Германии. Улучшать свои трансатлантические связи ей нет необходимости, ибо они никогда не ухудшались. Но можно ли сказать, что развитие событий подтверждает правоту премьера Тони Блэра? Видный лондонский политолог, специалист по России Мартин Дюхерст с такой постановкой вопроса решительно не соглашается.
Дело в том, что я, скорее, другого мнения. Может быть, есть какое-то сближение на словах, но я думаю, что сближения нет на деле. То есть дипломаты, которые, конечно, профессиональные вруны, говорят перед публикой кое-что, но то, что они говорят в своем кругу, это, мне кажется, почти всегда две большие разницы. Так что я лично не считаю, что проблем между старой Европой и Соединенными Штатами Америки улажены. И в старой Европе, и в Америке наши слуги народа, чиновники власти самого высокого ранга, просто не знают или еще окончательно не решили, что делать по отношению к Ирану. Дело в том, что все еще продолжаются эти очень трагические проблемы, огромные беды и в Ираке, и в Афганистане. Дело в том, что даже у американцев, не говоря уж о британцах, просто войск нет, средств нет. Я даже думаю, что денег нет, чтобы одновременно, ну, помогать или стараться помочь и афганцам, и иракцам, и иранцам. Тем более, что абсолютно никакого стопроцентного доверия нет, что у нас, по крайней мере, в Британии, что у иранского правительства есть твердое желание и твердое намерение стать ядерной державой в военном смысле.
Это мнение крупнейшего британского специалиста по России Мартина Дюхерста. Проблема ядерной программы Ирана наверняка будет разрешена не завтра, поэтому можно смело предположить, что у государств континентальной Европы будет достаточно времени и оказий для радикального выправления отношений с Америкой.
Это был Ефим Фиштейн. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра мы представляем режиссера-документалиста Армана Еритяна и героев его картин.
Режиссер должен найти время до съемок, поближе познакомиться, полюбить своих героев.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В России за минувшие сутки морозы унесли жизни более 10 человек, свыше 100 госпитализированы. Рекордно низкие температуры привели к перебоям в тепло- и энергоснабжении в нескольких российских регионах. Разбронирована часть стратегических запасов топлива. Парламент Украины принял резолюцию с требованием отменить соглашение о новых условиях поставок российского газа. Депутаты проголосовали также за отставку министров энергетики и юстиции, хотя неделю назад парламент проголосовал за отставку всего кабинета. В центре Багдада жертвами двух терактов стали по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. В Тель-Авиве произошел взрыв, ранены около 20 человек. Ответственность за теракт взяли на себя сразу две группировки – «Исламский джихад» и «Бригады мучеников Аль-Аксы». Телекомпания «Аль-Джазира» передала аудиозапись выступления, которое приписывается Усаме бин Ладену. Лидер Аль-Каиды предупреждает, что готовит новые нападения в США, но одновременно предлагает американскому народу перемирие. Центр избирком Азербайджана удовлетворил просьбу лидера оппозиционного движения «Национальное единство» Лалы Шавкет Гаджиевой о лишении ее депутатского статуса. Гаджиева мотивировала свое решение тем, что парламентские выборы в ноябре прошлого года были тотально сфальсифицированы. Американский беспилотный космический аппарат стартовал к Плутону, которого он достигнет через 9 лет. Бывший генерал Ратко Младич скрывается в Сербии, в этом ему помогают сербские военные, утверждает главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте. Еврокомиссия предупредила, что может прервать переговоры о сближении с Сербией, если Младич не будет передан Гаагскому трибуналу. Недалеко от столицы Тувы Кызыла при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 20 спаслись. Это были главные новости, коротко.
Говорит Радио Свободы. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Американская и британская разведки о неопознанных летающих объектах. И Центральный офис организованной преступности. Так окрестили свою страну испанские газеты. Засекреченные документы и их рассекречивание – один из предметов постоянного интереса моего коллеги Владимира Тольца. Обычно он говорит о них в связи с советской историей и в связи с российскими архивами. Но сегодня речь пойдет об архивах американских и британских, понемногу открывающих волнующую многих загадку НЛО, а точнее секреты изучения этого феномена. Я передаю микрофон Владимиру Тольцу.
25 лет назад, в январе 1981 года, на стол британского министра обороны лег рапорт помощника командира американской военной базы в Вудбридже, Великобритания, подполковника американских ВВС Чарльза Холта. Документ, озаглавленный «Неопознанные огни» и приложенные к нему материалы, рисунки, схемы и распечатки аудиозаписей являлись обстоятельным отчетом о расследовании американскими военнослужащими обнаруженного ими в лесу неопознанного летающего объекта и следов его приземления. Часть материалов расследования, фотографии объекта и фонограммы переговоров Холта и его подчиненных была изъята американскими военными. А то, что досталось англичанам, было строго засекречено, и в соответствии с британским законом о свободе доступа к информации частично обнародовано лишь в конце 2002 года. Вот первый документ, открывающий это досье.
13 января 1981 года. Тема «Непонятные огни». Кому? командующему ВВС Великобритании. Рано утром 27 декабря 1980 года в 3:00 по Лондону двое патрульных секретной полиции ВВС США заметили странные огни позади базы ВВС Вудбридж. Решив, что в лесу мог разбиться самолет или его заставили приземлиться авиаслужба, они попросили разрешения выйти за пределы базы для выяснения обстоятельств. Дежурный по базе разрешил патрульным пешком отправиться на поиски и установить источник света. Патрульные секретной полиции ВВС США рассказали, что увидели в лесу странный светящийся объект. Этот объект, по описаниям очевидцев, внешне, казалось, был металлическим. Он был треугольной формы, приблизительно от 2 до 3 метров в основании и примерно 2 метра в высоту. Он освещал целый лес своим белым светом. Наверху объекта пульсировал красный свет, а под ним синие огни. Он то ли висел в воздухе, то ли стоял на опорах. Как только патрульные приблизились к объекту, он начал маневрировать сквозь деревья и вскоре исчез. В это время животные на соседней ферме начали себя странно вести, было похоже, что они впали в бешенство. Объект снова был замечен приблизительно через час позади базы. На следующий день на том месте, где находился ночью объект, были обнаружены три углубления глубиной 1.5 дюйма и диаметром 7 дюймов. Измерения бета и гамма излучения на месте трех углублений в центре треугольника, образованного углублениями, составляли 0,1 миллирентгена, что превышало норму в 10 раз.
Для тех, кто верит в визиты инопланетян, это еще одно документальное подтверждение их веры. Для остальных еще одно непонятное и необъяснимое, чем, в общем-то, полна наша жизнь. Но дело в том, что давно уже, по крайней мере, с конца Второй мировой войны, описание неопознанных летающих объектов, НЛО или на западный манер УФО, повествование о находящихся в них инопланетянах и контактах с ними, равно как и сообщения о регулярных и успешных попытках государственных органов, спецслужб и военных разных стран скрыть от народа сведения о случаях наблюдения НЛО, все это стало неотъемлемой частью картины современного мира. Без НЛО и уфологии она, картина эта, была бы столь же неполна, как без холодильников, к примеру, или рекламы. Достаточно сказать, что по данным Института Гэллопа, относящимся еще к первой половине 70-х годов, 95% американцев, по крайней мере, слышали или читали о неопознанных летающих объектах, а более половины из них, 57%, полагали, что они реальны. Позднейшие социологические исследования показали, что количество УФО-верующих не уменьшилось, оно и понятно. С тех пор про них столько сочинено, и фильмы, и романы, и телесериалы, а еще ведь и песни, и рассказы очевидцев, и конгрессы уфологов, и понемногу рассекречиваемые документы. Особая статья. В Соединенных Штатах НЛО давно уже стали фактором политической жизни. И дело не только в том, что некоторые американские президенты, к примеру, Картер и Рейган, утверждали, что сами видели НЛО. А ведь американцы знают, их президенты не врут. Или почти не врут. А тут ведь вроде и резона нет. НЛО и инопланетяне – это же не сбитый советскими У-2 и не Моника Левински. В какой-то момент очень важным оказалось осознание, что правительство, Центральное разведывательное управление, военные пытаются заговорчески скрыть от народа какие-то тайны, связанные с неопознанными летающими объектами и их изучением. А теория заговора для народа, что в России, что в Америке, слаще меда. Особенно, если она подкрепляется фактами. А ЦРУ, как и англичане, рассекретившие часть своих файлов, связанных с НЛО, лишь подлили масло в огонь. Ясно стало, что рассекретили не все, что неказенных уфологов во времена Холодной войны преследовали порой как тайных агентов красных. Обо всем этом я вспомнил осенью 2005 года, когда одно за другим стали поступать сообщения, что жители городка Кексбург, штат Пенсильвания, готовятся торжественно отметить 40-летие падения в их округе в декабре 1965 неопознанного летающего объекта. По свидетельствам многих и ныне здравствующих очевидцев, штуковина эта была величиной с легковушку, а формой напоминала желудь. По тем же свидетельствам, означенный желудь был вывезен армейскими и людьми в униформе с надписью «НАСА» на военную базу в соседний штат Охайо, а позже пенсильванская полиция распространила заявление, что в лесу ничего найдено не было. В связи с приготовлениями к Кексбургскому фестивалю усилила свою активность и созданная в 2002 году «Коалиция за свободу информации», чьей целью является получение доступа к секретным правительственным документам по проблемам НЛО. Коалиция на основании закона о праве на получение информации подала иск к НАСА с требованием рассекретить документы, связанные с инцидентом под Кексбургом. Общественную поддержку целей коалиции подогревает то обстоятельство, что одним из ее основателей является бывший руководитель аппарата Белого дома в администрации Клинтона и его близкий друг Джон Подеста, рассказывает мой вашингтонский коллега Владимир Абаринов.
Подеста считается энтузиастом исследования паранормальных явлений. На пресс-конференции в Вашингтоне Подеста высказался за рассекречивание материалов, связанных с НЛО.
Думаю, пришло время пролить свет на вопросы, которые все еще покрыты мраком, в том числе и на вопрос правительственных расследований инцидентов с НЛО. Пора выяснить истину. Мы должны сделать это, потому что это будет правильно, потому что американский народ, без всякого сомнения, способен воспринять правду, а кроме того, потому что этого требует закон.
Он напомнил, что Билл Клинтон подписал в свое время директиву, установившую весьма жесткие правила засекречивания правительственных документов, после чего огромный массив бумаг был рассекречен.
Но работа не завершена. В указе сказано, что материалы 25-летней давности рассекречиваются автоматически, за очень немногими исключениями. Одно из этих исключений гласит, что правила рассекречивания не распространяются на материалы, раскрывающие личность источника конфиденциальной информации. Речь идет о личности, то есть о человеческом существе. Я подчеркиваю это. Второе исключение составляют материалы, рассекречивание которых может нанести серьезный ущерб текущим дипломатическим отношениям Соединенных Штатов. Если мы не поддерживаем дипломатических отношений с инопланетными мирами, о чем лично мне ничего не известно, это исключение к случаю НЛО также неприменимо.
Так считает бывший руководитель аппарата Белого дома в администрации Клинтона Джон Подеста. Активность, созданной им коалицией за свободу информации и других сторонников рассекречивания уфологической информации, уже дали ощутимые результаты. Вскоре после обнародования англичанами материалом Рэндлшемского дела Центральное разведывательное управление США приступило к массовой публикации старых рапортов об НЛО, а затем опубликовало на своем сайте и насыщенный фактами обзор историка разведки Джеральда Хайнеса «Роль ЦРУ в исследовании НЛО 1947-90-е годы». Однако сам Хайнес понимает, что борьбу за рассекречивание уфологической информации такими мерами не остановить. Поэтому вывод историка из ЦРУ звучит для этой организации весьма неоптимистично. Я цитирую. «Независимо от того, что бы ЦРУ ни делало или говорило по проблеме НЛО, она, подобно теории заговора об убийстве Джона Кеннеди, в ближайшее время со сцены, вероятно, не сойдет. Слишком уж эмоциональна вера, что мы не одни во Вселенной, и слишком уж распространено недоверие к нашему правительству, чтобы сделать проблему эту, поддающуюся изучению традиционными научными методами, предметом рационального объяснения свидетельств».
Более подробно о рассекреченных в США и Великобритании документах об НЛО Владимир Тольц расскажет в программах «Разница во времени» и «Документы прошлого» в субботу в 8 и в 22 часа и в воскресенье в 5 и в 21 час. Время московское. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Популярная мадридская газета АБС назвала на днях Испанию центральным офисом международной организованной преступности. Не подумайте, что мы какой-то захолустный филиал. Мы самый настоящий центральный офис мафии, с горечью констатировала газета. В Испании крайнее беспокойство правительства и общественности вызывает наплыв в страну международных преступных группировок. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Для утверждений, подобных тому, какое появилось в газете АБС, есть достаточно оснований.
Испания, как магнит, притягивает мафиози со всех концов света. По сведению полиции, здесь орудуют 542 организованные группировки из Западной и Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, всего из 101 страны. Основное занятие – отмывание преступно нажитых на родине капиталов. Почему мафии выбирают именно Испанию? Отвечает испанский судья Франциско Хавьер Аройо Фьестас, руководящий борьбой с организованной преступностью на юге Испании.
Мы многие годы относились благодушно к присутствию иностранных мафиозных группировок в нашей стране. Ведь мафиози везли сюда много денег, которые отмывали, вкладывая в строительство на побережье. С этого все и началось.
Есть еще некоторые объективные факторы, которые определили интерес мафиози к Испании. Здесь хороший климат, высокий уровень жизни и много курортных поселков, где можно спокойно жить на вилле с бассейном, затерявшись среди отдыхающей публики, тысяч приезжающих сюда и постоянно живущих здесь иностранцев. Что касается благодушия по отношению к сомнительным инвеститорам, то оно выражалось до недавнего времени в отсутствии какого-либо государственного контроля за поступающими в страну капиталами. Иностранцев никто не спрашивал, откуда у них деньги. Таким образом, Испания постепенно превратилась в огромную прачечную, где отмывались деньги, полученные в результате торговли наркотиками, оружием, женщинами, вымогательства заказных убийств, незаконных финансовых операций и так далее. Но дело на этом не закончилось. Как и предполагали некоторые наблюдатели, обосновавшись в Испании, международные преступные группировки постепенно начали контролировать целые регионы, особенно на побережье страны. Они даже назначают своих мэров. Судья Аройо Фьестас.
Или мы положим конец пребыванию международных мафиозных групп в нашей стране, или они приберут к рукам наше правовое государство. Мафиози рвутся в политику, и кое-кто из них уже добился своего.
Два последних крупных дела в отношении отмывания денег мафии были заведены в прошлом году. В ходе операции под кодовым названием «Белый кит» был арестован 41 человек, представители разных европейских государств, в том числе россиянин и украинцы. Среди арестованных оказались 7 испанских адвокатов и 3 нотариуса. В операции было задействовано более 300 агентов полиции. Считается, что работающий на южном побережье Испании чилийский адвокат Дель Валье открыл для своих клиентов, европейских мафиози, более 500 фиктивных предприятий. Через них было пропущено 250 миллионов евро, причем без уплаты каких-либо налогов. Полиция в ходе операции наложила аресты на 200 коттеджей, 2 самолета и 42 автомобиля дорогих марок. Вот что заявил, комментируя операцию «Белый кит», генеральный прокурор Испании Кандидо Конде Помпидо.
Оказывается, в Испании обосновался монстр, международная мафия, которая переправляет сюда крупные суммы денег, полученные от преступной деятельности. Наша полиция разрабатывала операцию совместно со своими коллегами из других стран Европы. Была проделана огромная работа.
С мнением генерального прокурора согласен и уполномоченный прокуратуры по борьбе с мафией Хуан Карлос Лопес Кабальеро. Кроме того, он считает, что операция «Белый кит» обнажила лишь верхушку айсберга. Кстати, в ходе этой операции испанские исследователи вышли на след неких капиталов, принадлежащих российской нефтяной компании «ЮКОС», которые каким-то странным образом оказались в Испании и предназначались для вложения в недвижимость. Расследование этого крайне запутанного дела продолжается. «ЮКОС» с самого начала отрицал какие-либо связи своих филиалов с Испанией. Вторая крупнейшая операция прошлого года, ее кодовое название «ОСА», тоже касалась отмывания денег. Но на этот раз большинство арестованных, около 30 человек, оказались выходцами из Грузии. Обыски и аресты проходили в основном в Барселоне, а также в провинции Аликанте и Малага. Пресса сообщала о роскошных особняках и лимузинах, бриллиантах и банковских счетах, принадлежавших арестованным. Следствие по их делу продолжается уже более полугода. старший инспектор национальной полиции Хуан Руэда.
Мы вышли на уровень главарей мафии, чего мы давно добивались. Наша задача – доказать подобной публике, что Испания не является для них пространством, где они могут свободно заниматься незаконной деятельностью.
Между тем, отмывание денег, хотя и основная, но далеко не самая опасная деятельность, которой занимаются иностранные преступные группировки на территории Испании. Наибольшую опасность, по оценке специалистов, представляет наркоторговля. Испания является как бы воротами в Европу, во-первых, для марокканского гашиша, во-вторых, для колумбийского кокаина. И здесь иностранные наркодельцы нашли себе достойного партнера в лице существующей уже столетия местной так называемой галисийской мафии. Гашиш и кокаин доставляются в Испанию тоннами, в основном морем. Более мелкие партии переправляются самолетами. Солидная часть остается в Испании для внутреннего потребления, остальное отправляется во Францию и другие страны Западной Европы. Министр юстиции Испании Хуан Фернандо Лопес Агилар.
В полицейских комиссариатах в Испании скопилось столько конфискованного кокаина, что его рыночная цена может составить годовой государственный бюджет. Это не шутка, это реальность.
Испанские власти очень любят поговорить о тоннах конфискованных наркотиков. И лишь очень редко можно услышать правду. Несмотря на все усилия полиции, кокаин и гашиш без особого труда покупаются на улице и в различного рода ночных заведениях. Розничной торговлей занимаются арабы и африканцы, а также сами испанцы и цыгане. По употреблению кокаина на душу населения Испания занимает первое место в Евросоюзе. Испанские подростки начинают приобщаться к наркотикам обычно в 11 лет. В конце прошлого года Министерство внутренних дел Испании даже вынуждено было ввести специальный план борьбы с распространением наркотиков среди учащихся средних школ. Министр внутренних дел Хосе Антонио Алонсо.
Мы разработали стратегический план борьбы с уличной торговлей наркотиками сроком на 3 года. Это не означает, что будет в какой-то степени ослаблена работа против крупных наркодельцов. Отныне полиция берет под охрану зоны, прилегающие к учебным заведениям, чтобы бороться с торговлей наркотиками в молодежной среде.
По части доставки кокаина из Латинской Америки в Испанию отличились в свое время россияне. Летом 1999 года в международных водах в районе Канарского архипелага испанские таможенники перехватили сухогруз «Тамсеры», на котором находилось 11 тонн кокаина. 10 граждан России были осуждены на 8 лет. На ниве наркоторговли трудятся в Испании и представители знаменитой итальянской «Каморры». В прошлом году в курортном городе Марбелья на юге Испании конкурентами был застрелен один из крестных отцов мафии. Кстати, нередко из-за разборок с перестрелками, которые устраивают мафиози, страдают случайные прохожие. Представитель отдела по борьбе с наркотиками национальной полиции Испании Эдуардо Гомес.
Считается, что в сфере наркоторговли в Испании задействованы 10 тысяч человек. Преступные группы объединяют в среднем по 20 наркоторговцев. Ежегодно мы задерживаем порядка 5000. Это больше, чем в соседних с нами странах. Так что мы работаем с максимальной эффективностью.
Что касается колумбийских наркобаронов, представителей различных картелей, то они в руки испанской полиции практически не попадают. Впрочем, колумбийцы проявляют себя здесь не только поставками кокаина. Вооруженные до зубов банды представителей этой латиноамериканской страны, как правило, имеющие богатый преступный опыт, специализируются в Испании на ограблениях ювелирных магазинов, а также коттеджей, принадлежащих состоятельным людям. При этом бандиты проявляют особую жестокость, часто совершая убийства просто для развлечения. По мнению полиции, поспорить в опыте с колумбийцами по части дерзких грабежей могут только банды косовских албанцев. Они специализируются на вскрытии сейфов промышленных предприятий, куда проникают обычно ночью. Но преступные группы из Болгарии, как правило, занимаются только угоном автомобилей дорогих марок. Затем машины переправляются в арабские страны и Восточную Европу. По сведениям полиции, на территории Испании сложилось тесное сотрудничество преступных группировок разных стран. Болгары, к примеру, успешно сотрудничают с арабами. Министр внутренних дел Хосе Антонио Алонсо.
Мы принимаем все меры для борьбы с международной организованной преступностью, действующей на территории нашей страны. Мы поддерживаем связи с другими странами, что способствует успеху нашей работы.
Примером сотрудничества испанцев с Россией в деле борьбы с организованной преступностью может служить арест, осуществленный несколько лет назад руководителей ореховской группировки Сергея Буторина и Марата Полянского. Правда, в Испании, где они укрывались от российской прокуратуры, ореховские особых преступлений не совершали. Здесь им инкриминировали лишь незаконное хранение оружия, а посему в конце концов передали в руки российского правосудия. С организованной преступностью тесно связано и явление нелегальной миграции, получившее широкое развитие в Испании в последние десятилетия. С одной стороны, иммиграция поставляет в Испанию криминальные элементы, а с другой сама является объектом эксплуатации со стороны всякого рода мафий. Председатель правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Я считаю, что мы находимся перед лицом опасного явления, с которым необходимо бороться. Следует предотвратить поток нелегальной иммиграции в страну. В борьбе с ней необходимо координировать усилия всех силовых структур.
За переправу на лодке через Гибралтарский пролив в Испанию арабов и африканцев марокканские мафиози берут до 2000 долларов. Но довольно часто ценой становится жизнь. Перевозчики, опасаясь испанской пограничной полиции, заставляют иммигрантов прыгать в воду далеко от берега. Практически ежедневно испанцы находят на берегу трупы утонувших людей. На втором месте после марокканцев по части бизнеса на иммигрантах румынские и нигерийские группировки. Они поставляют из своих стран в основном живой товар для ночных заведений. При этом у женщин отбирают паспорта, и они остаются на положении рабынь на несколько лет, пока не заплатят солидные проценты за свое путешествие в Испанию. Министр внутренних дел Хосе Антонио Алонсо.
Часто для переброски иммигрантов мафиозные группы используют известный трюк. Людей сажают на самолет, летящий транзитом через Испанию в какую-нибудь страну, где не требуется визы. Затем уже в Мадриде им помогают выбраться из транзитного зала аэропорта, чтобы оказаться в Испании.
По данным Европола, изучившего ситуацию в Испании, нелегальная иммиграция и торговля женщинами становятся в последние годы более выгодным бизнесом, чем даже наркоторговля. К тому же за эти деяния мафиози наказываются далеко не всегда, ну а сроки наказания небольшие. Недавно испанское правительство разработало дополнительные меры по борьбе с организованной преступностью. В частности, все нотариальные конторы страны и финансовые учреждения обязаны информировать специально созданную полицейскую структуру о сделках с недвижимостью и крупных финансовых операциях, осуществляемых иностранцами. Независимые наблюдатели отмечают, что эти меры вряд ли навредят международной мафии, которая пустила в Испании глубокие корни.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Изучите возможности нашего нового сайта. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть и молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».